нашу передачу. В рубрике «Наши современники» американский историк культуры Марина Белозерская. В «Поверх барьеров» она уже однажды звучала, рассказывала о своей книге, посвященной герцогству Бургундия и его роли в европейской культуре. Тема сегодняшнего монолога Марины Белозерской – ее другая книга «Взгляд медузы. Необыкновенное путешествие чаши Фарнезе». Два слова об этой самой чаше. Ее создали в Александрии из слоистого агата на рубеже II и I веков до нашей эры. Чаша выполнена в технике камеи. Я уступаю эфир Марине Белозерской.
По-английски она называется фиалей. Это ритуальная чаша, ритуальный предмет для приношения даров богам, вина во время пиров и во время религиозных церемоний. И поэтому изображение богов в центре, центральная сцена ее, это изображение как бы вот аллегорическое того, как река Нил, разливаясь дважды в год, приносила огромные дары Египту, и как египетские боги покровительствовали этому агрокультурному процессу. И поэтому сочетание того, что изображено в ней, с ее функцией совершенно органично. И эти такие фиалы, они были всегда довольно широкие и плоские. Поскольку египетские фараоны в это время уже были греки, а завоевание Египта Александром Македонским, греки правили этой страной. Но поскольку для них было важно не только поддержать свою культуру, но и не потерять расположение местного населения, то они как бы эти разные формы религии совмещали, что вообще было вполне распространено в древнем мире. Во всех древних культурах этих средиземноморских религия была каким-то таким смешением разных культур, которые сходились вместе на коммерческой почве, на военной почве и так далее. И все эти мифы довольно часто переплетались. Поэтому это был такой процесс, который продолжался в древнем мире постоянно в средиземноморской территории. Александрийский двор стал одним из самых-самых утонченных и богатых в эллинистическое время. Он как бы позволил развитию самых-самых высоких видов искусств. И вот резьба камеи – это изысканное и привилегированное занятие. Это были дорогие материалы, это была очень изысканная работа. И Александрийский двор был заинтересован в развитии таких форм искусства, которые придавали ему большую роскошь и большую изысканность. Чаша эта резалась на протяжении, ну, по крайней мере, месяцев, если не года или двух. Резьба камей не особенно изменилась от древности до нашего времени, просто сейчас используются электрические инструменты, алмазная пудра для резьбы. Но процесс всегда был очень трудоемкий. Камень для того, чтобы вот из него выявить такой теплый медовый тон, его нужно было нагревать, и, так сказать, постепенно слои, как это срезались, их нужно было снова нагревать, чтобы, так сказать, изменить внутренний цвет, и поэтому весь процесс был гораздо более сложный, чем просто резьба. Имена начинаются в римском периоде. Вот римляне начали записывать имена художников, которые работали по камню. И многие из них, кстати, были греки, у них греческие имена. Был такой знаменитый грек, который назывался Диоскурдис, он работал на римский двор. Начали имена сливаться с определенными патронами тоже, поскольку, так сказать, это связь всегда, симбиоз. Художника соединить свое имя с каким-нибудь императором очень ценно, а для императора иметь у себя как бы при дворе знаменитого художника тоже повышает престиж. Первая часть пути чаши несколько спекулятивна, потому что, хотя этот период ближе к тому времени, когда она была создана, у нас наименьшее количество документов сохраненных. И поэтому первая часть истории моей – это, так сказать, более создание этой картины из того, что мы знаем о резьбе по камню, об использовании этих материалов при определенных дворах и о том, как мы можем догадаться о пути, по которому чаша прошла из Александрии, наверное, в Рим, в Константинополь, и обратно потом она возвращается в Италию. Но потом, когда она возвращается в Италию уже в XIII веке, у нас есть больше документов. И особенно, скажем, с XIV века мы уже можем следить за ее путем, за ее, так сказать, авантюрами более специфически, поскольку у нас начинаются отклики на этот предмет в разных хрониках. Хотя все эти упоминания очень-очень тонкие, поэтому большинство моей книги состоит из того, что я из этого материала создаю более полную картину, и я честно говорю, где я, так сказать, догадываюсь, а где я уже основываюсь на конкретных материалах. Но первое изображение чаши происходит из двора Тимура в Самарканде или в Херате, где явно этот предмет каким-то образом попал и был изображен местным художником. Турки в свое время, так сказать, в качестве дани или тоже военных действий привезли на свою территорию многие сокровища древние и вообще, так сказать, многие сокровища из Константинополя. Из Константинополя в Бурсу, из Бурсы в Самарканд. Другой способ был тот, что когда Тимур начал завоевывать все больше и больше территорий, то к нему, так сказать, потекли толпы посланников разных стран с даниями, так сказать, вот, с преклонениями и с дарами. И чаша могла попасть к нему через какой-нибудь из этих дипломатических каналов. Или она могла попасть к нему через итальянских послов, которые были очень заинтересованы в том, чтобы их коммерция не прерывалась в Средиземноморье. И когда Тимур начал как бы вот подкатываться к их сфере влияния, то им было выгодно, опять же, завоевать его положительное расположение. Поэтому мы можем только догадываться из того, что происходило в этот момент и в каких местах чаша могла быть. И это, так сказать, вот часть моего пересказывания, это то, какими способами чаша могла попасть аж в Самарканд. А после Тимура мы в следующем эпизоде видим ее уже обратно в Италии, когда она попадает в руки короля Неаполя Альфонсо оф Арагон. И вот оттуда уже мы можем следить буквально о том, как она переходит из рук в руки. Идет из рук Альфонсо в руки кардинала Тревизана, папы Павла II, Медичи, Форнези и королей Неаполя в XVIII веке. И там она уже остается, поскольку теперь чаша хранится в археологическом музее Неаполя, который как бы перешел из королевских рук в государственные в XIX веке. Я запросила в Эрмитаже у античного отдела, так сказать, я написала и спросила, есть ли у них этот глипсовый слепок. И с одной стороны, хранители Эрмитажа сказали, что они как бы вроде бы помнят этот слепок, но потом никто его, конечно, нигде не мог найти. Во-первых, Эрмитаж, конечно, коллекция такого размера, что там можно ничего не найти тысячелетиями. С другой стороны, может быть такой вариант, что из-за размера слепок было очень трудно сделать. И что вот такие большие камеи, в конечном итоге, они, может быть, и заказывались, но часто не делались, или просто этот слепок сломался, поскольку это большой кусок довольно хрупкого материала был бы, если он был бы гипсовый. Поэтому я, так сказать, эту историю не могла точно выяснить. Что интересно, это то, что чаша Форнези, она как бы уникально, с одной стороны, а с другой стороны, она отражает истории вот таких самых-самых главных важных камей древних, которые были настолько важны, настолько ценны, коллекционеры жаждали на протяжении многих столетий. Эта форма искусства не потеряла своего престижа с древности до времени Екатерины. И только, так сказать, вот за последние, скажем, 200 лет резьба камей и искусство камей стало как бы считаться декоративным, а не главным. Живопись занимает гораздо больше места в музеях, чем камеи. Но камеи на протяжении столетий и столетий были гораздо более ценными и престижными видами искусства. И поэтому вот история вазы Форнези, история камеи Гонзага отражает вот этот длинный путь эстетический таких предметов. В средние века там они приобретали христианские интерпретации. Для Тимура это, наверное, отражало, так сказать, вот его власть, могущество над территориями и культурами и историей всех наций, которых он завоевывал. То есть она для коллекционеров XVIII века она была предметом, вот опять же, возвращения к этой культуре и возвращения к коллекционизму камей. Но фундаментально камеи, и особенно камеи такого масштаба и такого уровня искусства, как ваза Форнезе или Гонзага камеи, они оставались вот предметами вожделения на большей части их исторического развития.
Американский историк культуры Марина Белозерская о своей книге «Взгляд медузы. Необыкновенное путешествие чаши Форнезе». Запись Владимира Абаринова.